за часов 7 минут.
В эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Михаил Касторов.
В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Марина Цветаева и Константин Радзевич.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Джанис Джоплин.
Уважаемые слушатели, мы изменили воскресную программу. Передачу Александра Генниса «Колобок» вы услышите через две недели. А сегодня мы продолжим разговор о гибели нашей коллеги, журналистки Анны Политковской.
Во второй половине часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода», ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии», в прошлом спасатель МЧС Сергей Аветян.
Итак, мы начинаем час с программы «Короткие истории о любви». Слово Марьяне Арзумановой.
Короткие истории о любви. Марина Цветаева и Константин Радзевич. В Праге в 20-е годы прошлого века в центре русских ученых и писателей, которых поддерживало чешское правительство стипендиями и давало деньги на издание журналов, Марина Цветаева оказалась в 1922 году. Она вместе с дочерью Ариадной приезжает в Чехословакию к мужу Сергею Ифрону, студенту юридического факультета Карлова университета. Роман с Константином Радзевичем, другом и однокурсником Ифрона, начался летом 23-го года, в августе. Литературовед Галина Ванечкова.
Он начался тогда, когда она была в горних Мокропцах. Она провожает его к поезду. Полная луна, она смотрит на него и пишет ему потом.
«Мой дорогой Радзевич, вчера на большой дороге под луной, расставаясь с вами и держа вашу холодную руку в своей, мне безумно хотелось поцеловать вас. И если я этого не сделала, то только потому, что луна была слишком большая».
Вот в этот день, вероятно, она почувствовала, что начинается. Она боялась очень этого чувства. Она писала ему в письме: «Все нужно прекратить сейчас же. Помните обо мне, что я друг». Так что она, конечно, чувствовала, что когда начнется ее отношение с Радзевичем, это будет очень серьезно.
Увлечение обоюдное началось между нами сразу. Куды фудры, любовь с первого взгляда. Оно объяснялось молодостью, любовью к жизни. Наша связь длилась 2 года в Праге. А потом я не искал продолжения.
Литературовед Вероника Ловская в своей книге «Марина Цветаева в жизни», описывая внешность Радзевича, цитирует Ариадну Сергеевну.
«Это был красавец, поначалу бабоугодник, такой человек, о котором обычно говорят «обаяша». Он прошел большой жизненный путь, он был миниатюрный весь, деликатный, правдивый и открытый, но одновременно и лукавый. Никто от него ничего о маме не слышал, кроме того, что она сама написала в своих 2 поэмах».
Марина Цветаева была в переписке со многими поэтами. А я, что я мог? Я не мог ничего для нее устроить. Мне было трудно самому. Ее письма — это была скорее необходимость выразить себя. А я был слаб. Она меня тащила на высоты, для меня недосягаемые. Мне нужна была жизнь проще. Она искала возвышенную любовь, а не любовь земную.
«Орликин, так вас окликаю. Первый орликин за жизнь, в которой не счесть Пьеро. Я в первый раз люблю счастливого. И, может быть, в первый раз ищу счастье, а не потери. Хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть. Я в вас чувствую силу. Этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня, хаос, а лучшую меня, главную меня».
Тогда он наверняка еще не был агентом. Он учился здесь, на юридическом факультете, был очень хорошим студентом, окончил успешно. И потом, через некоторое время, он оказался в Париже, и там работал редактором газеты какой-то. И вот там, вероятно, вот в эти годы парижские, они, желая, кто-то из них желая вернуться в Россию, кто-то из них желая помогать Испании, кто-то все свои силы отдать борьбе с фашистами, неожиданно для себя становятся агентами.
Об этом, в частности, последняя картина Михаила Казакова «Очарование зла». В Праге режиссер снимал часть сцен. Я подъехала на съемочную площадку.
Это вообще все основано на подлинных историях. Это эмиграция 30-х годов. И ее многослойная жизнь, на самом деле, и Балевич, и Ифрон были когда-то в Белой гвардии. А потом они завербовались в 31-м году Балевичем. Это некто Радзевич вообще был, Корде. Я его знал лично, что самое забавное, в 67-м году в Москве. И вообще главная линия там — это Балевич, Эфрон — большая роль, Цветаева — меньшего. Как одни чекисты уничтожают других чекистов, еще и об этом. И итог вот этой всей истории в стихи Георгия Иванова: «Теперь тебя не уничтожит, как тот безумный вождь мечтал. Судьба поможет, Бог поможет, но русский человек устал. Устал страдать, устал стремиться, валя куда-то напролом. Пора забвение насладиться, а может быть, пора на слом, и ничего не возродится, ни под серпом, ни под орлом». Вот в этом смысл картины.
Константин Радзевич в беседе с Вероникой Лоской в 82-м году вспоминал:
«Я вступил в ряды советских людей, ведущих политическую работу во Франции. Тогда это превратилось в серьезный, настоящий мой путь. Я стал советским гражданином, но гораздо позднее. Поначалу работа моя – это был, с моей стороны, авантюризм, в хорошем смысле, больше, чем политические убеждения. Но работа была щекотливая».
Ариадна Сергеевна противоречиво отзывалась о герое материнских поэм:
«Мотыльковая сущность и железобетонная судьба».
А спустя годы она же о нем:
«Когда-то мелковат был Константин Болеславович, несмотря на все свои качества. Теперь он очень вырос до настоящего понимания двух исключительных людей, моих родителей, с которыми свела его судьба».
Это была любовь неустроенная. Мы жили всегда отдельно и встречались только в отеле, в ресторане или еще где-нибудь. Мы были на «вы», но это не создавало отчужденности. Вопрос нашей неустроенности не давил нас. Он просто не поднимался. Наша близость — это Прага. Было тогда настоящее счастье.
«Ты мне говорил такие слова, которых я до тебя не слышала, великие по простоте. Это последнее величие. И вот, несмотря на всего тебя и всю меня, я тебе, себе верю. Что из этого будет? Синие дымки в окне, люди начинают жить. О, если бы ты сейчас взошел в комнату, я бы ринулась к шкафу. Шляпа, сумка в руке, где ключ? Папиросы не забыть. На волю. Мы бы пошли в Градчаны. Я бы ног под собой не чуяла. Ты делаешь меня тем, чем я никогда не хотела быть. Счастливой. И вот в Градчанах, вдоль старых стен, под старыми деревьями, по старым, старым камням, и такая молодость».
Марк Слоним, литературный критик, историк, друг Марины Цветаевой, рассказывал: «Во время одной из наших прогулок я ей показала «Рыцаря». Это было в старинных кварталах по ту сторону реки в Праге, которую она очень любила. Через день после этой прогулки я получила от нее стихотворение «Пражский рыцарь».
А потом у нее есть образы. Например, «Пражская мостовая», которая из белых и черных квадратиков, она попадает к ней в ее поэму. «Ведь шахматные же мы, пешки, и кто-то играет в нас». Потом у нее «Семирамидины сады висячие». «Так вот вы», — говорит она о садах, которые расположились под Пражским градом и на Петрине. «О горе», — та гора была как грудь. О том, что ее поэму, ее творчество будут вспоминать, может быть, чаще, чем «Медвежий ров» и «12 апостолов» на Старогородской площади. О еврейском кладбище она пишет в своих письмах. О евреях, как о таковых, просто говорит, что все поэты — жиды. И этот образ, еврейская тематика, по-моему, вошла в ее стихи как раз в связи с Прагой, с еврейским старым городом, по которому она ходила с Слонимом.
Поэма «Горы» писалась во время романа очень легко, одним махом.
Петчин. Вы когда посмотрите на Петчин от Вултавы, вы увидите эту грудь солдата с нарядом сваленного. Та гора хотела губ девственных, обряда свадебного требовала та гора. Вот это любовь с Радзевичем.
Поэма «Конца» создавалась после разрыва и с большим трудом.
Там было трудно. Сергей, узнав о том, что Марина любит его друга, очень тяжело переживал это. Она не могла видеть его горе. Сама она понимала, что Аля и Сергей, отец Ариадны, связаны очень крепко, большой любовью и дружбой. Она не могла разрушить семью. В то же время, вероятно, она понимала, что возможное совместная жизнь с Радзевичем не будет долговечной.
Разрыв? Не разрыв произошел, а расхождение. Мне было трудно, потому что я искал устроенной жизни. Я также был связан политической работой. Моя женитьба — это оппортунизм. Мне нужно было устроиться в Париже. У меня не было любви к Марии Сергеевне Булгаковой, но женитьба обеспечивала быт».
Марина Цветаева в письме к подруге, дочери Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой.
13-го, воскресенье, в Подворье, 93 Рюда Креме, венчание Марии Сергеевны Булгаковой. Хорошо бы узнать накануне, когда и пойти. Венчается целая поэма, целых две. Подговорите Володю и Доду и пойдите, и напишите. Хороший день выбрали, а? 13-е.
И следом в другом письме.
«Жалею М.С., потому что знаю, как женился».
Она меня выдумала. Я поддавался ее образу и это очень ценил. Но, с другой стороны, это мешало мне жить, как лавина.
Цветаева была очень близорука. Когда ей предложили носить очки, она отказалась со словами «не хочу, потому что я уже сама себе составила представление о людях и хочу их видеть такими, а не такими, каковы они на самом деле».
Говорила ли она со мной о стихах, о своей поэзии? Нет, очень мало.
Короткие истории о любви. Марина Цветаева и Константин Радзевич.
Программу «Короткие истории о любви» подготовила и вела наша коллега Марьяна Арзуманова.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Джанис Джоплин.
Октября 1970 года в одном из номеров отеля Landmark Motor в Лос-Анджелесе было обнаружено тело молодой белой женщины, лежащее на полу лицом вниз. Это была Джанис Лин Джоплин, величайшая певица 60-х, первая белая леди блюза, кумир и голос своего поколения. Как Джим Моррисон и Джимми Хендрикс, двое других героев психоделической революции «Революции цветов», Джанис Джоплин ушла из жизни в 27 лет. И по тем же причинам. И Моррисона, и Хендрикса, и Джоплин в течение одного года убили наркотики. В случае с Джанис это была сверхдоза героина, которую она приобрела у случайного дилера, из которой не смог справиться ее и так уже выжженный наркотиками и алкоголем организм. Альбом, над которым тогда работала певица, вышел уже посмертно и сразу же взлетел на вершину национального хит-парада. Он получил название «Pearl» — «Жемчужина». Именно так называли Джанис поклонники. Дженис Лин Джоплин родилась 19 января 1943 года в провинциальном городишке Порт-Артур, штат Техас. Еще учась в школе, Дженис увлеклась, да что там, просто влюбилась в музыку блюз. Она начала с подражания Бесси Смит и постепенно выработала свою неповторимую вокальную манеру. Вместе со своими новыми друзьями-битниками Дженис вдоволь попутешествовала автостопом, выступая в маленьких барах и закусочных для дальнобойщиков. Поступив в Техасский университет изучать искусство, Дженис очень быстро бросила его. В самом деле, какой молодой девушке понравится титул «самый уродливый парень общаги», которым ее наградили в университете? Очень некрасивая Дженис Джоплин никак не походила на рок-диву, которую очень скоро будут вожделеть тысячи поклонников. В 1966-м Дженис приезжает в Сан-Франциско, столицу движения хиппи. Здесь она присоединяется к группе «Big Brother and the Holding Company», играющий столь любимый детьми цветов психоделический рок. Лето 67-го, которое вошло в историю как «Лето любви», Дженис Джоплин вместе с «Биг Бразер» встретила на сцене фестиваля в Монтерее. Это был первый большой успех. Дженис обрела своих слушателей, а дети цветов — нового кумира.
Looking out at the rain. Sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along. Honey grabbed a hold of me, and it felt like a ball and chain. Baby, and it feels like a ball and chain.
После успеха на Монтерейском фестивале события для группы, которая теперь уже называлась Janis Joplin with Big Brother and the Holding Company, развивались стремительно. Новый большой контракт, высшие позиции в чартах, огромные тиражи проданных пластинок и сногсшибательный успех вокалистки, обладательницы невероятного голоса и фантастические эффектные манеры исполнения. Правда, как писал один из музыкальных критиков, для самой Janis мало что изменилось. Разве что теперь она могла позволить себе более дорогие наркотики и выпивку. Замечание злое, но в принципе верное. Триединство «Секс, Drugs and Rock'n'Roll» не было инфернально красивым слоганом, а являлось обыденным распорядком дня для Janis Joplin и многих других, кому довелось быть молодым в то баснословное время. Как гласит еще одна известная цитата, «Если ты помнишь 60-е, то ты тогда просто не жил». Janis Joplin 60-е вспоминать так и не довелось. И это косвенное подтверждение тому, что она жила тогда на полную катушку. Как и другие революции, революция цветов, несмотря на безобидное название, начала пожирать в первую очередь своих самых лучших, самых талантливых детей.
Легендарная, несравненная, знаменитая, как еще сказать, Janis Joplin на волнах Радио Свобода в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире Радио Свобода программа «События недели. Особый взгляд».
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях. Убийство известной журналистки Анны Политковской вызвало возмущение российской общественности. Массовые акции памяти состоялись в воскресенье в Москве и Петербурге. В Самаре приносили цветы и свечи к портрету Политковской в центре города. Руководство Евросоюза потрясено убийством Анны Политковской. Финляндия от имени ЕС призывает власти России сделать все, чтобы найти убийц журналистки и привлечь их к ответу. С аналогичным призывом выступили Совет Европы, ОБСЕ и Госдепартамент США. Совладелец «Новой газеты», где работала Политковская, депутат Госдумы Александр Лебедев, назначил вознаграждение в 25 миллионов рублей за информацию об исполнителях и заказчиках убийства. Расследование дела взял под личный контроль генеральный прокурор России. Главная версия – профессиональная деятельность. Похороны Политковской состоятся 10 октября на Троекуровском кладбище. В 68 регионах России проходят выборы в местные органы власти. Избирают депутатов региональных парламентов, мэров городов, органы местного самоуправления. Проводятся также довыборы депутатов Государственной Думы. В ряде регионов выборы уже признаны состоявшимися. На парламентских выборах в Латвии победила правящая коалиция во главе с Народной партией премьер-министра Айгара Калвитиса, набравшая чуть меньше 45% голосов избирателей. У оппозиционной партии «Новое время» 16 с небольшим процентов. В Сербии 4 оппозиционные партии объявили, что будут бойкотировать предстоящий референдум об изменениях в Конституции страны. В новой Конституции Косово провозглашается неотъемлемой частью Сербии. Иран в очередной раз подтвердил, что не намерен свертывать работы по обогащению урана, как того требовал Совет Безопасности ООН. В Пакистане сегодня вспоминают жертв катастрофического землетрясения, унесшего ровно год назад жизни 73 тысяч человек.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в московской студии Радио Свобода ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии», в недавнем прошлом спасатель МЧС Сергей Аветян. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Добрый день, Вероника.
Здравствуйте, Сергей. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Анна Политковская, известная журналистка, обозреватель «Новой газеты», была застрелена в субботу в своем доме. Нарастает российско-грузинский конфликт. Россия ввела в отношении Грузии экономические санкции и транспортную блокаду. Ужесточен визовый режим и меры по контролю миграции. В Москве и Петербурге закрыты несколько грузинских ресторанов и казино. Отправленный в отставку руководители силовых ведомств Карелии, по одной из версий, в связи с сентябрьскими антикавказскими погромами в республике. В городе Кондопога произошел пожар на принадлежавшей чеченским предпринимателям лесопилке. Три школьницы погибли, еще семеро получили ранения в результате нападения вооруженного человека на сельскую школу в американском штате Пенсильвания. Нападавший покончил с собой. День рождения премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова, 5 октября, был объявлен в республике праздником – Днем молодежи. В знак протеста против намеченного визита в Турцию папы римского Бенедикта XVI два турецких гражданина на несколько часов захватили пассажирский авиалайнер. По случаю 13-й годовщины октябрьских событий 1993 года в Москве прошел митинг, организованный левыми партиями. Обманутые соинвесторы строительной компании «Социальная инициатива» завершили 10-дневную голодовку, добиваясь компенсации своего ущерба. В Ливан прибыл российский инженерный батальон. Нобелевские премии по химии, физике и математике присуждены 5 ученым из США. В африканской стране Лесото найден редкий по величине весом в 603 карата алмаз необычайно чистой воды. Во Франкфурте открылась крупнейшая в мире ежегодная книжная ярмарка. На парламентских выборах в Латвии, по предварительным данным, победила правящая коалиция. Украина в будущем году не будет покупать российский газ, сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. По его словам, страна будет получать газ из Туркмении, Казахстана и Узбекистана.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. И, как обычно, в это время мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Это можно сделать по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов. И я обращаюсь к нашему гостю Сергею Аветяну. Сергей, очевидно, сегодня главное событие недели определяется, к сожалению, само собой. Это, наверное, все-таки смерть Анны Политковской.
Ну, безусловно, поскольку это событие, увы, последнее в ряду событий недели, сейчас оно выходит на первый план. Могу сказать, что, увы, в нашей стране в последнее время никто не может чувствовать себя достаточно защищенным. Человека могут убить за взгляды, за мнение, за 100 рублей. И, к сожалению, это наша современная действительность.
Сегодня в Москве состоялся митинг в память об Анне Политковской. Давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Никиты Татарского.
Более 2000 человек собралось на Пушкинской площади, чтобы поучаствовать в митинге против преследования людей по национальному признаку и в поддержку нормальных отношений между Россией и Грузией. В митинге принимали участие правозащитники и политики, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, лидер СПС Никита Белых, лидер Республиканской партии России Владимир Рыжков и многие другие. Участники пикета держали в руках плакаты с лозунгами «Грузия, мы с тобой», «Кремль – поджигатель войны с Грузией». Многие прицепили на одежду значки «Я грузин», говорит пришедший поучаствовать в акции поэт Лев Рубинштейн.
Ну, я думаю, что вот это тот случай, когда трудно быть своеобразным и оригинальным. Я просто теми минимальными средствами, которыми я располагаю, просто хочу, так сказать, поддержать, во-первых, всех, кого совершенно беспрецедентно преследуют в моем родном городе. Вот видите, я нацепил грузинский флажок на себя. Это вот один мой товарищ, писатель, всем известный с грузинской фамилией, мне сказал на днях, что он впервые в жизни ощутил себя грузином. Ну, я говорю, ты-то ладно, я говорю, я тоже. Вот. То, что творится, по-моему, перешло уже за какие-то всяческие... То есть, вроде, казалось бы, нас уже приучают к тому, что удивляться ничему не надо, а все время умудряются нас изумлять. Это все так или иначе связано вот с этой абсолютно в целом мерзкой как бы государственной политикой современной России.
Директор музея общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров считает, что в обострении российско-грузинских отношений есть много общего с чеченским конфликтом. В руках Юрий Самодуров держал плакат с надписью:
«Уважаемый господин Путин, президент России, остановите психоз властей. Оставьте в покое Грузию и грузин. Вам мало беды с Чечнёй и чеченцами». Мне показалось, что вот этот вот психоз, который начался, и вот эта масса абсолютно неадекватных каких-то мер, каких-то саморазвивающихся, запрет на транспорт, запрет продукты там, ну, в общем, куча там миграционных законодательств. То есть у меня было ощущение, что преследование в Москве, естественно, вот, ну, вот в метро я сам был свидетелем, вот саморазвивающаяся такая уже ситуация, как ком, вот покатился мокрый вот снег, он на себя набирает обороты. Это действительно ощущение вот такого психоза и ощущение, что это должно кончиться бедой. Так действительно, наверное, и войны начинаются, и чего угодно. Это наиболее, как мне кажется, понятная и близкая аналогия, что это может быть такая же беда, как с Чечней и чеченцами. Вот когда это еще один очаг такой, я не знаю, наша страна этого не выдержит.
Изначально запланированный как акция в поддержку добрососедских отношений с Грузией, митинг стал поминальным. Политковская «Это наш Гангадзе». Множество подобных плакатов можно было увидеть в руках у участников пикета. У подножия фонарей сквера люди ставили фотографии Политковской, зажженные свечи, оставляли цветы. О том, почему совершенно естественно было объединить этот митинг с возмущенной акцией протеста, вызванной убийством Анны Политковской, говорит лидер СПС Никита Белых.
Дело действительно политическое, то есть явно как бы не уголовное. Ну а если говорить в целом, то, конечно, дурное ощущение. То есть в конечном итоге современная власть очень много построила на противопоставлении существующего порядка и стабильности тем неправильным 90-м годам. Объяснением этого порядка и стабильности было там сворачивание там демократических институтов, сворачивание там неких свобод. Зато говорили в стране там порядок и стабильность. Ну какой к черту порядок и стабильность сейчас? То есть то, что происходит там в российско-грузинских отношениях, то, что происходит с убийствами. То есть не так давно убили там Андрея Козлова, да, сейчас Анну Политковскую. Если это и есть тут порядок и стабильность, то вопрос цены, которая за него заплачена, становится все более и более остро.
На вопрос, почему высшее руководство России почти никак не отреагировало на убийство, Никита Белых ответил коротко.
Государственной власти вчера был день рождения.
Один из организаторов акции, Лев Пономарев, также не сомневается в политических причинах убийства Анны Политковской. Но конкретных версий, по его словам, множество.
Как не будет звучать странно, что фактически с убийства Анны Политковской начинается политический сезон в России. Вот таким образом, трагическим образом. И он знаковый очень убийство, и знаковый. И вот что мы должны ожидать дальше в этом политическом сезоне? Мы же не знаем, какой план был у тех людей, которые убивали Анну. Либо это было месть разового убийства, или это люди, сидели, написали такой сценарий такого-то числа убить Анну, такого-то числа убить еще кого-то. То есть люди работают на дестабилизацию политической обстановки в стране. Кто это делает? Там люди, близкие к власти. Или это какая-то третья сила. Все возможно в этой стране.
А Юрий Самодуров, когда я попросил его сказать несколько слов об Анне Политковской, ответил:
«Нет, я заплачу».
Официально митинг закончился в 14 часов по московскому времени, но еще долгое время на Пушкинской площади стояли люди. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
На митинге в память об Анне Политковской побывал наш корреспондент Никита Татарский. Я напомню, что в программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвует ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии», в недавнем прошлом спасатель МЧС Сергей Аветян. И задать вопросы гостю, ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
У нас есть уже звонки. Александр из города Осташков Тверской области. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я в эфире?
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Я считаю, все-таки самым главным и самым трагичным событием недели – это трагическая кончина журналистки. Потому что, мне кажется, почему это самое главное, перешли к физическому устранению всех недовольных. Перешли к физическому устранению всех тех, кто не молчит и не терпит то, что творится сейчас в нашей стране. И хотелось бы добавить, что, на мой взгляд, все-таки соглашусь с одной древней книгой: «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен». К вопросу о произошедшем. Большое спасибо.
Спасибо, Александр. Мы, в общем, разделяем вашу точку зрения. Действительно, смерть Анны Политковской, как это ни трагично звучит, одно из главных событий недели. Еще один звонок у нас. Москва. Галина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что главное событие еще не было. Не было бойкота журналистов по поводу убийства Политковского. Весь мировой журналистический круг должен запретить въезд журналистов в Москву, в Россию, поскольку здесь убивают самых лучших, самых честных журналистов. Это первое. Второе. Второй момент. Я считаю, что в нашей России медицина стала очень плохой, потому что перестали принимать постулат Гиппократа «не навреди». Об этом мне сказала главный врач 192-й поликлиники. У нас, извините, теперь по закону, а не по Гиппократу лечат. Спасибо за внимание.
Мнение Галины Петровны из Москвы. Сергей, я обращаюсь к нашему гостю Сергею Аветяну. Я думаю, мы по поводу медицины, у нас нет формального повода обсуждать эту тему, хотя, думаю, вряд ли трудно будет нам не согласиться с Галиной Петровной. Но вернемся к гибели Анны Политковской. Митинг, на котором побывал сегодня наш корреспондент Никита Татарский, там ведь речь шла и о российско-грузинском конфликте, и о гибели Анны Политковской. Очень многие считают, что эти события друг с другом связаны. Как вы полагаете, есть ли доля истины в такой точке зрения?
Вы знаете, Алексей, я бы воздержался от каких-либо комментариев и гипотез на эту тему. И вообще для себя я не считаю вполне этичным, так сказать, у еще не остывшего тела выдвигать какие-то теории, гипотезы. Убита женщина, мать двоих детей. Вот. Сейчас время для оперативного реагирования органов следствия. А те журналисты, те люди, которые как бы собрались на митинги, хотя бы из уважения, так сказать, к гибели там коллеги, и для кого-то она была соратницей, могли бы взять некоторую паузу, потому что сейчас для близких Анны Политковской все время траура, и мне кажется, сейчас не время громких заявлений, к тому же они все равно в данный момент уже ничего не изменят. Вот. Сейчас главное, чтобы оперативно и профессионально работали органы следствия.
И все же давайте послушаем, что сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Владимир Приволовский.
Разброс-то версий очень велик. Дело в том, что Анна Политковская человек очень искренний, эмоциональный и талантливый. Она вообще поперек горла очень многих стояла. Кто-то ее ненавидел за прежние ее статьи, а кто-то мог бояться будущих. И наиболее вероятное предположение, это что причина это ее материала о Чечне, собственно говоря, главная тема Анны Политковской, ее творчества. Ее, конечно же, ненавидели вот эти профедеральные чеченцы, кадыровцы, о которых она написала много очень опасной правды. Во-вторых, ее, в общем, ненавидели и наши федералы. Она писала о преступлениях федеральных солдат в Чечне. Это несколько в прошлом, но именно среди этих людей были такие, кто откровенно угрожал Политковской, например, герой одной из ее публикаций по кличке «Кадет». По-моему, он сейчас находится под арестом, но таких-то людей, как кадет, было тоже немало. Далее она служила предметом совершенно яростной ненависти со стороны всевозможных национал-радикалов. Это вот даже заметно по интернету, по живому журналу, с какой радостью, с такой животной ненавистью и радостью они встретили эту смерть. Просто такое количество текстов, одобряющих эту смерть, я просто не ожидал увидеть в интернете. Скорее всего, не те, кто пишут, убивают, они так сублимируют. Занимаются фашизмом в интернете, им этого хватает, они не выходят, скорее всего, на улицу. Но это показывает общее настроение представителей этой части политического спектра. Они считали Политковскую неким олицетворением антипатриотизма. Причем противопоставить-то ее статьям нечего, потому что статьи были всегда исключительно правдивые. И вот в ответ была только бессильная злоба.
Так считает политолог Владимир Приболовский. Ну, а я обращаюсь к нашему гостю Сергею Аветяну. Сергей, я разделяю вашу точку зрения по поводу общечеловеческого отношения, скажем так, к смерти Анны Политковской. И все же, версии действительно возникли сразу. Многие стали говорить о том, что версий несколько, вот как и наш эксперт Владимир Прибыловский. Как вы считаете, все же я бы хотел узнать ваше мнение. Основная версия убийства по политическим мотивам или убийства на основе профессиональной деятельности. Возможно такая версия? Ведь это сама собой напрашивается, такая версия.
Это, безусловно, вполне возможно, но я считаю, что когда человек избирает в своей профессии политическую журналистику, он заранее должен быть готов к некоторым возможным последствиям, потому что каждый человек так или иначе отвечает за последствия своего выбора. В наше время политическая журналистика – это отнюдь не самая спокойная область деятельности, и поэтому каждый человек, который ей занимается, должен быть потенциально готов к тому, что что-то может произойти с ним.
Нам дозвонился Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо. Ну, у меня два момента. Первое. Совершенно недоумение для здравого смысла реакция властей на арест каких-то двух мужиков в Тбилиси. Они просто даже и не разведчики, с моей точки зрения, раз допустили это дело. И второе. Убийство Политковской, выражаю соболезнования, но я думаю, что это звенья одной цепи. И оно может быть просто отвлекающим моментом от глупого положения, в которое оказались, так сказать, руководство по отношению к Грузии. И все это программа «Кавказ», на мой взгляд. Спасибо.
Сергей, я обращаюсь к Сергею Аветяну. Вот мы постепенно перешли к теме грузино-российского или российско-грузинского конфликта. Экономические санкции, транспортная блокада, налоговые проверки в Москве. В чем дело? Из-за чего вдруг разгорелось это? В чем глубинные причины? Вы можете как-то, как человек, просто определить? Или хотя бы догадаться?
Вы знаете, на эту тему действительно стоит поговорить. Причин здесь, возможно, множество. И, думаю, стоит их разделить как бы на две области. Так сказать, внутрироссийские причины и причины внешнеполитические. Для Грузии, как для, и для стран восточных, среднеазиатских, всегда очень в традиции было институт старейшества и управление, так сказать, в основном всеми делами государства, делами общин, людей в возрасте, людей уважаемых, которые привыкли отвечать не только за себя, но и за тех, кто за ними идет. К сожалению, в наше время эти институты несколько нарушены. Нарушены они как в Чечне, так в Грузии и так далее. И поэтому для кавказских народов в особенности, когда у власти встают молодые люди, которые интересам народа предпочитают некую свою сиюминутную политическую выгоду, они могут оказаться весьма губительны. Вот. Что же касается того, почему такое стало происходить в отношении России, в XIX веке была очень интересная ситуация, когда на парижских подмостках был поставлен некий политический фарс в отношении императора Николая I. И устроители этого фарса были настолько смелы, если так можно сказать, что они даже послали приглашение на это представление императору. Император счел возможно для себя ответить и прислал ответ в такой форме, что за множеством государственных дел я не могу прибыть на премьеру, но с удовольствием пришлю вместо себя 1 000 000 зрителей в серых шинелях. Постановка тут же была снята, потому что парижские граждане, для которых еще свежи в памяти были события 1812 года, понимали, что он может прислать. Вот. То, что сейчас происходит, увы, к сожалению, является проявлением истинной силы, истинной крепости нашей страны. Никто не позволил бы себе подобных действий в отношении государства с внутренне стабильного и у которого в порядке все внутри, и, соответственно, и которое имеет достаточное уважение на международной арене. Примеры обратному есть. Если взять, к примеру, пример Казахстана, я помню еще, как в начале 90-х годов и так далее, там очень сильно было националистическое движение. В большом количестве русские выезжали из страны. Вот, их квартиры заселялись, соответственно, выходцами из сельских местностей Казахстана и так далее. Но Казахстан, как известно, возглавляет достаточно мудрый деятель, который в политике находился еще со времен Советского Союза, и, увидя все отрицательные стороны подобных тенденций, была провозглашена, Казахстан был провозглашен как столица евразийской общности. И мне довольно часто приходится там бывать. В данный момент там и в помине нету никаких национальных розней и так далее. И многие русские, кстати говоря, возвращаются сейчас в страну. То есть и русский язык государственный наряду с казахским языком, и никто не испытывает от этого каких-то неудобств или ущемлений своего национального достоинства.
То есть вы предлагаете обратиться к опыту
казахстанского? Безусловно, положительный опыт есть, не обязательно к опыту Казахстана, но положительный опыт в этой области есть, и есть он на пространстве постсоветского, ну, на постсоветском пространстве.
Владимир из Тульской области, добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, прошу вас.
Алло.
Слушаем вас.
Вы знаете, самое главное событие, это, наверное, конечно, смерть Политковской. Но дело в том, вы знаете, вот такое чувство, как все равно телесериал «Бандитский Петербург» вышел уже из этого, из телевизора, уже к нам на по всей России гуляет. Это все, все, что-то делается плохое против журналиста, это все в Москве. Одни там заговоры против вас. Это раз. И второе. Вот пускай Абхазия, которая стремится в лоно России, посмотрит, как гоняют грузин по всей России, так, они могут оказаться точно в таком же положении. И не спасут их эти российские паспорта. Спасибо.
Ну, вообще-то предостережение такое достаточно серьезное. Как кто кого гоняет, это вопрос. И кто кого будет гонять, мы пока что не знаем. Но действительно, ну почему бы и абхазцам не попасть в положение грузин, которые сейчас оказались многие. На неделе прошел слух о том, что звонят в школы, спрашивают списки детей с грузинскими фамилиями, налоговые претензии к скульптору Церетели, писателю Борису Акунину, он же Чхартишвили. Сергей, нет ощущения, что на эти шаги порой идет не власть, а чиновники, которые спешат вот выслужиться, что ли, перед властью, бегут, как говорится, впереди паровоза. Но какие-то совершенно порой бывают бредовые прожекты. Извините меня за слово «бредовые». Как вы полагаете, есть в этом хоть какая-то логика?
Ну, логика в этом, безусловно, есть. И я думаю, здесь не стоит удивляться тому, что реакция российских властей, она, безусловно, должна быть. Естественно, направлена она в первую очередь на тех лиц, которые на виду. Потому что все остальные координируют свои действия в соотношении с теми, собственно говоря, кто находится на виду и по отношению к кому выдвигаются, так сказать, первые какие-то действия. Не знаю. Возможно, и такая ситуация, что в свете последних, так сказать, грузинских событий, событий в Кандапоге и так далее, просто мнение, так сказать, журналистов в большей степени сосредоточено на претензиях именно к лицам, ну, с грузинской фамилией и так далее. Я вот, например, доподлинно не знаю. Возможно, это полностью целенаправленная кампания ну, в отношении, так сказать, общей налоговой проверки. Тут сложно сказать. Это должно пройти какое-то время, чтобы мы могли давать какую-то взвешенную оценку этим фактам.
Нам дозвонился Виктор из Москвы. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот услышал вашу передачу несколько минут назад. Алло, я в эфире?
Да, мы вас слушаем.
Что Анна Политковская, ну, мир праху ее, писала о преступлениях федералов, федеральных войск в Чечне, и о преступлениях профедеральных формирований Ахмада Кадырова, Рамзана Кадырова. Но мне бы хотелось вот что знать. Только вы, пожалуйста, не отключайте. Это отключение сразу многое скажет слушателям. Мне бы хотелось знать, Анна Политковская писала что-нибудь о преступлениях чеченцев против русских, в том числе до Первой войны? Или же она считала, или, может быть, вы считаете, что этих...
Уверяю вас, Виктор, это не мы прервали связь, эта связь прервалась по каким-то эфирным причинам. Я же попробую ответить вам. Во-первых, я знаю статьи Анны Политковской, опубликованные как раз в период Первой Чеченской войны, и о преступлениях как с одной, так и с другой стороны. А во-вторых, если у журналиста, на мой взгляд, есть тема, и журналист эту тему исследует, то почему нужно журналисту предъявлять претензии, почему ты не пишешь на ту тему, а пишешь только на эту? Это тема, которую он исследует, и этим все сказано.
Мне хотелось бы обратиться еще к одному событию недели. По случаю 13-й годовщины октябрьских событий 1993 года в Москве прошел митинг, организованный левыми партиями. Сергей, вот вы хорошо помните октябрь 93-го? Чем, по-вашему, стали те события для России? Как они помнятся сейчас?
Ну, достаточно хорошо помню. Для меня, в моем понимании, те события стали лишним подтверждением, что в России, увы, с течением лет мало что меняется. Если мы вспомним события 1917 года и вот последующие, так сказать, события 1991-1993 годов, к сожалению, в России налицо такая тенденция, что некие революционные выступления в центре страны, то есть в Москве, в Санкт-Петербурге, имеют потом необратимые последствия для всей страны. Так что 1993 год, собственно говоря, лишний раз подтвердил это.
Ну что ж, будем надеяться, что революции будет меньше, а эволюции больше. Вот такой вот загадочной фразой я предлагаю завершить сегодня эфир. Сергей, большое спасибо.
В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал ведущий специалист компании «Новые спортивные технологии» Сергей Аветян.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Михаил Косторов и Екатерина Высоцкая, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
15 октября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, через 8 минут, сразу же после выпуска новостей, повтор программы «Час прессы», посвященной гибели Анны Политковской. Ведет эту программу Елена Рыковцева. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волне «Радио Свобода».
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.
Сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы», посвященная гибели Анны.